Штиглиц подумал. Балтийский вокзал. Перед нами Балтийский вокзал. В отличие от соседнего Варшавского, он построен с небольшим отступлением от набережной обводного канала для вновь построенной Балтийской железной дороги. Автор проекта — талантливый архитектор Александр Иванович Кракау, ученик Константина Андреевича Тона. Как и первая в России царскосельская дорога, Балтийская дорога на первых порах носила дворцово-увеселительный характер. Собственно, и дорога, и вокзал первоначально назывались петерговскими. Отсюда пассажирские составы отправлялись до Петергофа, находящейся в 30 километрах от города царской резиденции, основанной Петром I. Вокзал дошел до нас практически в первозданном виде. Построен он во времена Николая I. Его деспотичное правление парадоксально сочеталось с демократией в архитектурных стилях. В ходу был и неоренессанс, и русско-византийский стиль, и псевдоготика, и нетленная классика. Не мудрствуя лукаво, Кракау взял за прототип восточный вокзал в Париже, построенный всего на несколько лет раньше, и творчески переработал проект. На другом же конце дороги, в Петергофе, был выстроен символический ответ этому ренессансному вокзалу, готический Петерговский вокзал в исполнении другого талантливого архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. Над входом в Балтийский вокзал часы фирмы Павла Буре. Они здесь находились всегда, правда, в наше время переведены на электрический ход. А вот входы в вокзал раньше были боковыми. Царский характер вокзала подчеркивало и его устройство. Левое от входа крыло было предназначено для августейшей семьи. Сюда царская чета прибывала и отсюда садилась непосредственно в поезд. Поезда, как и на Варшавском вокзале, прибывали под дебаркадер, огромный навес. Он сохранился, только пути, а их было всего два, убраны. Пройдя внутрь вокзала, и сейчас можно ощутить объем дебаркадера, особенно благодаря его недавней реконструкции. Петерговскую железную дорогу и вокзал начали строить в 1853 году, в разгар Крымской войны, закончившейся для русской армии Севастопольской катастрофой. Денег на строительство в казне не хватало, но предприниматель и меценат, барон Александр Людвигович Штиглиц, решился построить дорогу на свои средства, вложив в строительство 2 миллиона рублей. На его средства был построен и деревянный мост через обводный канал. Находился он на месте современного автомобильного Новопетерговского моста, который переброшен к площади Балтийского вокзала. До революции мост так и назывался — Штиглицким. Штиглиц не ошибся. Петерговское направление было горячим. Здесь находилось большинство петербургских дач, на которые летом выезжала вся столица, от студентов до царской четы. Расчеты оправдались. Позже дорога была передана в ведение Главного общества российских железных дорог, основателем которого, как мы помним, и был барон. Итак, вернемся к открытию вокзала. 21 июля 1857 года в торжественной обстановке в сторону Петергофа отправился 14-вагонный состав и благополучно прибыл в место назначения через 1 час 40 минут. Вагоны были уже не импортные, а отечественного производства, Александровского завода. Через 7 лет поезда стали ходить еще дальше, до Ораниенбаума, очередной царской резиденции. Местность на 10-километровом участке между Петергофом и Ораниенбаумом была особенно популярна среди дачников. Но останавливаться на каждой из 5 платформ тяжелый состав не мог, поэтому поезд доезжал до Ораниенбаума, а потом небольшой паровозик с двухэтажным вагоном, который называли «кукушкой», развозил дачников в обратном направлении. В 1872 году с Петерговского вокзала стали отправляться поезда дальнего сообщения до Ревеля, ныне Таллин. Вокзал открыл железнодорожное сообщение с Балтийским морем и получил нынешнее название — Балтийский. После революции поток поездов пригородного сообщения еще более возрос. Стал актуальным вопрос об их переводе на электрическую тягу. В январе 1933 года в сторону Петергофа направились первые ленинградские электрички. В это же время для повышения пропускной способности вокзал был реконструирован. Из-под дебаркадера убраны пути, боковые входы закрыты, а вместо арочных окон устроен центральный вход. Во время войны Балтийский, как и все остальные вокзалы, значительно пострадал, но был быстро восстановлен. До начала 60-х годов площадь перед Балтийским вокзалом имела выраженный зрительный центр. На небольшом холме, где сейчас находится невыразительный памятник, возвышалась статуя Сталина. Вождь стоял к вокзалу спиной, но все пассажиры невольно оказывались под неусыпным присмотром горца. Сейчас Балтийский вокзал обслуживает только пригородные направления, но оттого график его работы не менее напряженный. По пассажиропотоку он сравним с Ярославским вокзалом в Москве и Финляндским в Петербурге. Часто гости Петербурга удивляются, как могло случиться так, что в 500 метрах друг от друга находятся два вокзала-дублера. До закрытия Варшавского вокзала отправляющиеся с них электрички проходили какое-то время через общие станции — Броневая, Ленинский проспект. Да и в пригородной Гатчине существуют два вокзала — Гатчина-Варшавская и Гатчина-Балтийская. Есть даже круговые электрички, которые уходят с Балтийского вокзала по одному маршруту, а возвращаются по другому. Такое дублирование — следствие того, что многие железные дороги в дореволюционной России были частные. Они иногда конкурировали между собой, развивались стихийно, переходили из рук в руки, то продавались, то откупались казной. Каждый новый хозяин прокладывал новые ветки. Поэтому часто одно и то же путешествие можно было совершить по разным дорогам. В начале 20 века у Балтийской железной дороги появился еще один дублер — уникальная Оранинбаумская электрическая линия, сокращенно ОРАНЕЛ, или неофициально и красиво ОРАНЕЛА. Она стала первой в России пригородной электрической железной дорогой. Ее составы напоминали обычный трамвай, но двигались заметно быстрее. Проходила Оранелла вдоль Петерговской дороги, но только не железной, а обычной, исторической. Начиналась дорога от Нарвских ворот, и на 40 километров ее рельсы тянулись к Стрельне, Петергофу и Оранинбауму. Уникальной по масштабу и инженерным решениям дороги не повезло. Построили ее прямо накануне Первой мировой войны. В революционное лето 1917 года дорога действовала только от Нарвской заставы до Стрельны. После революции участок от Стрельны до Оранинбаума был демонтирован, рельсы и шпалы отправлены в Баку. Однако до сих пор следы Оранеллы можно найти в районе платформ «Университет» и «Мартышкино». Ну а до Стрельны с 1926 года ходит трамвай номер 36. Это самый длинный питерский маршрут. Во время войны фашисты, прорвавшись к Стрельне, увидели трамвайный вагон. Радость того, что они наконец вошли в город, была недолгой. Оказалось, что до окраины Ленинграда еще 20 километров. Сейчас появляются проекты создания на основе 36-го маршрута скоростного трамвая до Петергофа и Оранинбаума. История иногда любит совершать круги.